Да, перед нами 16-е стихотворение этого цикла, предпоследнее. И в этом стихотворении вновь появляются те образы, которые, к которым мы уже привыкли в этом цикле. Это и лес, и река. Но и новые образы. Каково содержание этого стихотворения? Это не очень просто сказать. Это воображение поэта, может быть, воспоминание, может быть, представление себе. Было ли это представлением и воображением, может быть, во сне, может быть, наяву? Трудно сказать. Но атмосфера сюрреалистическая. Это не просто описание чего-то определенного, конкретного. Хотя как бы каждый образ сам по себе, он конкретен. Но все они вместе, это не так уж просто. Первые строчки говорят о чем-то надвигающемся на него. И мне почему-то, ну это, конечно, дело только мое, может быть, личное. Вот припомнился тот образ движущегося леса в Макбете, когда он что-то на него надвигается, какая-то действительность на него надвигается. Этот неизбежный какой-то конец, что-то непонятное, заколдованное. И вот примерно такое ощущение, по-моему, я прочту, и вы все сможете судить, конечно, примерно такое ощущение есть и в этом стихотворении. Зная Ури Цви Гринберга, его биографию, мы, конечно, можем себе представить, что речь идет о том воображении, представлении о том, что произошло тогда. То тогда было понятно, было ясно, да, в те страшные годы, когда его не было с родителями и родными, но он как бы душой все время там. Как это произошло? Но вместе с этим это намного более глубокое представление, обобщенное представление человека, который видит мир под определенным углом зрения. Именно таким сюрреалистическим, очень непростым, надо сказать, не оптимистичным. Как будто все надвигается на него и призывает его, манит его, влечет на заклание не только его, а вообще всех. И мы этот образ увидим тоже. Под этим образом, конечно, может быть и то, что произошло тогда, но может быть и то, что иногда появляется у него в других стихотворениях. Так как сам, скажем, храм Иерусалимским отождествляется с алтарем тоже, это в центре храма. И вся жизнь еврейская есть своего рода алтарь, которому надо посвящать себя. И эта сторона еврейской жизни, которая в других стихотворениях, она очень такая торжественная, оптимистичная, но здесь нет. И есть стихотворения, в которых он тоже считает, что вот, как вы помните, мы тот цикл «Иерусалим и мать», когда Иерусалим там не только невеста, но и жертвенник, алтарь, на который был положен вот сын этой матери. Давайте прочтем само стихотворение. «Аярот баим адай, аярот ахем, беадвот нашимотам». הנהרות באים עדיי, הנהרות ההם, חמים משמש לי. Гареях бінхірай, удихія галім беознай, ерев. Паамон матехет адір, мімін надір, мефаем. Летоха яарот ен лаво, улетоха негарот ен лейред, офот маім цорхім, ועתיק מארמון חרב, אדמדם מערב נותר לפער עיד. ונפש חיה מן הנפשות היפות במקום, אין לראות במקום אצל היער והנהר. עצמות איש ואישה וילדים באפר כחול, סימן שהיה פה מזבח אדמה שבער. מי היה הכהן המקריב? הבעל האב עצמו? או אחר היה הכהן שקראם אל מזבחו? בכוח כיסוף קטלני, בניגון חלילי מושך. הוד אני שומע ניגון זה, בבשרי הוא נושך. קורבנותיו לא ידעו כי אל מזבחו קראם, כי אריאל התאווה אל דם דמם נהם, והיו כהלומי תירוש, שלא מיקף היי עולם, וניטל הדיבור מפיהם, עד שנדם גם קולם. Нет, здесь много рифм есть, разных. Вы посмотрите еще раз. Много разных рифм есть. Нагар, яр и так далее. Есть много. Шебаар, слиха, не было яр, баар. Да. И есть внутренние рифмы, адир, надир и так далее. Есть. Я думаю, что вполне можно проследить здесь внутреннюю мелодию. Ритм очень ясен здесь.
Там у него последние пять слов рифмуются.
Да, ну тут, тут мои прежние есть, Мошех, Ношех, есть и, рай, и раньше тоже. Ну, давайте посмотрим с самого начала. Хаярот баим адай, хаярот ахем, беадвот нашимотам. Леса приходят ко мне. Можно перевести «подступают до меня».
Да, потому что Адай, она...
«Подступают да. до меня». «Ад», «ад они», «адай». Да? Но это и ко мне, то есть очень близко. Они не ко мне в смысле друзья, а вот именно прямо вот у меня, возле меня.
Если написать
«Элай»,
допустим.
Ну так он же не написал.
Нет, просто это разные вещи.
Леса приходят ко мне. Те леса.
А да, это до меня доходит.
В дуновениях дыханий их. То есть лес как бы дышит. И вот это дыхание как... дуновение доходит до него. И тоже, это не просто лес подходит, да, приступает, а вот он, вот это чувство леса. Вдруг он чует лес, как будто бы он рядом с ним, возле него. Анегарот баим адай, анегарот агем, Хамим мишемеш ли. Реки приходят ко мне, тоже можно сказать, подступают, приступают, как хотите. Те реки, горячее солнца они мне. И тоже интересно, как же так? Река ведь это обычно она холодная, но солнце в ней отражается, и оно как бы слепит его и горячит его воображение. И ему становится жарко внутри. Иногда так он изображает состояние человека, который плачет. И жарко мне в глазах. Так он пишет в других своих стихотворениях. Вот это жарче, чем солнце. Те реки. Гареях бинхира юдхи гагалим беознай. Запах в ноздрях моих и шум волн в ушах моих. Эрев. Памон матехет адир, мимин надир. И надо закончить на следующей строчке. Мефаэм. Вечер. Огромный металлический колокол редкого вида бьет. Летоха я рот, ин лаво, в леса не войти. У летоха не горот, ин ли ред, в реки не спуститься. То есть ведь они же не настоящие, они только рядом со мной. Они угрожают мне, я их чувствую, но ведь как бы, ну тогда войди, спустить время нет, невозможно. И дальше, конечно. Офот маим цорхи, ватик, мермон харев. Птицы речные кричат. Тут я не знаю, есть такое выражение водные птицы? Может быть.
Плавающие.
Ну тут вода эту слишком водоплавающая. И я просто перевернул. У нас здесь речь не идет о реке. Иногда это морские, конечно, у него. Да.
Вообще вам встречалось на
его? Офот маим? Да, это да. Да. И либо речные птицы, да, которые строят себе там гнезда возле реки, которые рыбу ловят, либо морские.
То есть чайки это футмайя.
Чайки это, да-да, это да, морские, да, скажем, фламинго это речные, там из-за озерные.
Про чайки можно сказать о
футмайя? Да, можно сказать. Но лучше сказать о футям, это уже будет точнее.
Да, но а. Про...
Обычно маим это маим ломилухим, то есть маим простая вода, а не морская, не соленая.
Про уток можно сказать?
Да, вполне. Да, вполне. Да, это встречается, это словосочетание. Но... Да. Но не обязательно. Просто маим и маим и туким это примерно одно и то же. А вот мейям... То есть морская вода или соленая, это уже надо сказать. Да. Птицы речные кричат, и портик из руин дворца. Это очень такое редкое слово атик. Не атик бе айн, которое обычно. А это так оно и есть в иврите, как видно, это из периода раннеталмудического вошло в иврит. Оно нам напоминает античное что-то. И вот это может быть портик, это может быть крыльцо, то есть что-то, какая-то часть здания. А? Ну, вы знаете... Может быть, даже, я не видел, что это пользуется как именно ворота, но может быть. Да, и вот, то есть он описывает нам вот этот странный ландшафт. Птицы над рекой кричат, какие-то руины, и из них колонна или портик или что-то в этом роде. И следующая строчка. Адамдам ми эрев нотар лиф эйр эд. В багрянце вечернем остался. Я перевел эд как ад в вечном великолепии, как свидетельство великолепия. Это даже может быть точнее. Да? Как свидетель бывшего великолепия этих руин. Но, конечно, руины вот в таком воображении это руины прежнего мира, от которого почти ничего не осталось. И даже если что-то осталось, это не более чем свидетельство о прежнем великолепии. Да? То есть вместо слова вечного запишите себе свидетель великолепия.
Вечности нигде нету.
В вечном. Я вот запишу. Да, это, ну, как будто, да? Трудно прочесть, это как вечно. Свидетель великолепия. Эд. Тут просто дело в том, что Эд и Ад, они очень близки. И Эд это тоже как бы на... Но...
Эд это свидетель.
Да, да. Свидетель великолепия, да. Да. Венефеш хая мина нефашота яфот бамаком. И живую душу, не души, а живую душу из прекрасных душ здесь. Эйнлир от бамаком эцеля яр вянагар. Не увидеть на месте этом у леса и реки. Ацмот иш ве иша виладим бе эйфер кахон. Кости мужчин и женщин и детей в голубом пепле или в синем пепле, как хотите. Кахоль может быть синий, может быть голубой. Синий. Хорошо. Да. Тот, кто помнит, вот цвет пепла это между серым и синим или голубоватым. Ну, так я говорю...
Если... Ну, как захочем, он сказать,
не голубоватым. Не там место называлось
«Серовая дача». Можно вообще не...
Симан шегаяпо мизбахадама шебаар. Знак того, что был здесь земельный алтарь, который горел. Я хочу пояснить. Мизбахадама – это один... В храме в Иерусалимском было несколько алтарей, несколько жертвенников. Один из них был построен из камней, но не весь. В нем была земля, и она впитывала в себя кровь жертвоприношений. А другой жертвенник, поменьше и поближе к святому святых, был весь из золота, золотой. Есть мизбех азаав. А самый большой жертвенник был мизбех адама, мизбах адама. Но, конечно, здесь он не просто пишет об этом, что там где-то было в храме, и напоминает нам. Он, конечно, говорит о том, что сама земля стала жертвенником, стала алтарем. Та земля, которая выпила кровь жертв в себя. И вот этот жертвенник, и он пользуется этим словосочетанием древним, Мизбах Адама, который был когда-то в храме, для того, чтобы описать новый жертвенник. Новые жертвы, когда вообще земля стала алтарем. Да? Мизбах Адама. Но, конечно, это... Да-да, тут просто не вместе, это смехут. Мизбах Адама. Но, конечно, это напоминает нам и о храме тоже.
Мизбах,
да.
А так Мизбех.
Угу, правильно. Миха яха когена макрив. Хабала авацмо. Кто был жрецом, приносившим жертву? Муж, отец, сам. И, может быть, мы удивимся, как это может быть, чтобы сам муж и отец принес жертву, жену, детей. Но надо сказать, что по-русски так назовем, в еврейской мартирологии, да, есть мартиры не евреи, но это другой рассказ, дело другое. А есть еврейская мартирология. В еврейской мартирологии записаны в летописях средневековья. Описаны случаи, когда отец или муж сами убивали своих родных, чтобы они не крестились. И, конечно, убивали потом сами себя. Это началось с первого крестового похода в 1096 году, по еврейскому календарю это называется гзейрот тав-тав-нун-вав, гзейрот татну. Тав-тав-нун-вав – это 1096 год в перечислении на христианское летоисчисление. Тогда весной двинулись толпы крестоносцев под предводительством частично рыцарей, а частично монахов. И они не знали, куда они. То есть им сказали, что они идут в святую землю. Но где это и как это люди были? А в святой земле единственное, что они знали, что есть неверные евреи. И поэтому уничтожали еврейские общины по дороге. И это было записано впоследствии из уст в уста. У нас есть ранние летописи сравнительно. Там 150-200 лет после происшедшего, но они переписи того, что было записано. И там записаны те десятки, может быть, даже более фактов того, что евреи убивали друг друга, чтобы не попасть в руки крестоносцев, женщин прежде всего, чтобы не были изнасилованы, и себя, и мужчин, чтобы не были крещены. Были, которые сначала дрались с ними, а потом убивали себя, а были, которые бросались в воду, во рвы, с крепости, были, которые просто, даже описаны такие случаи страшные, вот была свадьба, и сразу после хупы порезали все сами себя, потому что крестоносцы были уже у ворот тех домов, в которых они были.
Это... А детей они тоже убивали?
Да, своих.
Своих?
Да, да, убивали своих детей. Все крестоносцы тоже об этом пишут. Это не только еврейские летописи. Есть и летописи неевреев, и они удивлены до какой степени, они говорят, до какой степени евреи фанатичны. То есть не они фанаты. Да? До какой степени евреи фанатичны, что были готовы убить себя и своих жен и детей, только чтобы не попасть в их руки и не быть крещенными. Ну, хорошо, это фанатизм, но...
Так было.
Поэтому...
Я не говорю, что это хорошо или...
Я говорю, что так оно было. И надо вам сказать, что, между прочим, есть аллахическая литература, которая занимается вопросом, можно ли это делать. Можно ли себя убивать или убивать других, даже под... И, ну что, решили, тут, конечно, одного решения нету, но многие, во всяком случае, вне сомнения, это люди были очень возвышенные, в этом нет сомнения. Можно ли бы это было делать? Да, и считают, что в большинстве случаев, что можно. Вопрос другой, обязательно ли это делать? Это еще один вопрос. Есть ли обязанность? Или обязанность просто не переходить чужую веру, тогда пусть другие тебя убьют. Но не ты сам. Кошмар, да. Время было кошмарное. И состояние было. Я все это рассказал почему? Потому что когда он пишет, был ли жрец этот, приносящий же самим отцом и мужем, то это когда-то было. И, как видно, это иногда повторялось и во время нацистского завоевания, когда не хотели страдать и мучиться, не хотели отдавать своих жен, своих дочерей. И это было. И вот он спрашивает, как же так? Кто же был этот жрец, который приносил жертвоприношение? Сам ли? Муж, отец. Охер гая коэн шекраам эль мизбахо. Или другой был жрецом, призывающим их к алтарю своему. А как он призывал? Чем можно было призвать? Бекоах кисуф, катлани, силой стремления смертного. Бенигун халили мошех. Мелодии флейты, влекущей или манящей. И я думаю, что здесь Ури Цви Гринберг имеет в виду то, что предшествовало вот этому закланию. Вот Это европейская культура, манящая. Но как впоследствии оказалось, для того, чтобы принести их в жертву, для того, чтобы убить. Вот это смертное стремление.
Зев, катлани вы переводите как смертное?
Катлани – это убийственное, если хотите. Убийственное стремление.
Смертельное, убийственное, да. Но не смертное.
Ну, может быть. Вы знаете, это может быть и так, по-моему. Я так перевел для себя, конечно, каждый может как...
Не, смертное – это в том смысле, что не бессмертные. Люди
смертные. Смертельное, да. Тогда извините. Может быть, смертельное. Но и убийственное, ну, да. Ну, убийственное.
В этом смысле.
Да, да, да. Потому что вот этот глагол «ликтоль», «катлани» – это тоже талмудическое такое, ранее талмудическое слово. Это действительно убийственное.
Это точно.
Да. Но может быть и смертельное. Например, когда говорят, человек выпил смертельного яду. Да? У шата эрес катлани. Да, тоже убийственный яд, конечно, но и смертельный в то же самое. Да. Так это извините за смертного. Да, смертный и бессмертный, извините. Извините за это, да. Теперь, конечно, мелодии флейты все представляют себе, да, что это за мелодия. Вот это знаменитая, это европейская сказка флейтиста, который манит всех этих бедных мышей.
Крысолов,
да, но как они идут за ним, не понимая? Они считают, что они выходят поплясать. А он всех их куда? В реку. И если мы вспомним действительно из Гамлина, да, если вы помните нацистский фильм, как бы документальный, о евреях, когда они уподобляются крысам, паразитам, которые заполняют собой закрома и поедают все, а то, что не поедает, заражают. И их надо уничтожить. Вы понимаете, как вот этот другой, чужой жрец представляет себе? И как их заманить? Чем их манить?
Тут народ спрашивает.
А как представляют себе это евреи? Они думают, что они идут к светлому будущему.
Почему они так думают?
Ну, потому что так думали всегда почти. Но что говорит здесь Ури Цви, это не только критика других. О, одени шомея нигунзе, бивсари уноше. О, я все еще слышу мелодию эту. Плоть мою, она грызет, но шех, конечно, это кусает, но тут кусает, я не думаю, что будет правильно. Она грызет или поедом ест, да, изнутри. Конечно, каждый может представить себе. То есть это он тоже знает прекрасно, как это манит, как это влечет, эта мелодия. Он знает, что это такое. Корбанутав ло яду ки эль мизбахо, мизбехо краам. Жертвы его не понимали. Ло яду, может быть, не знали, конечно, но здесь ладат это и понимать, не просто знать в смысле какого-то факта. Что к алтарю своему он зовет их. Карьеля тава эль дам дамам нагам. И здесь, если видите, я перевел Ариэль как Ариэль.
Да.
Как Ариэль вожделение рычал он от крови их. Я хочу здесь пояснить. Я хотел перевести как лев. Да, Ари, Арие, это
божественный лев.
Но, это не так просто. Ариэль это ангел. Но это тоже не самое главное здесь. Есть талмудическая притча, или не притча, а сказание такое. Ариэль называется храм Иерусалимский, потому что архитектурная конструкция храма была похожа немножко на сфинкса. Это лев с человеческим лицом. Немножечко похоже, то есть как бы и, но не только. А что говорит Талмуд об этом? Талмуд говорит, что в храме же был жертвенник, алтарь, и он пожирал свои жертвы. То есть он как бы вожделел крови в самом храме. Не Господь, а жертвенник. То есть, ну что поделать? В нашем мире мы еще не способны только к духовному, только к духовной связи. Есть еще и материальная, плотская связь. И это требует жертв. Вот это вожделение между мужчиной и женщиной. Это вожделение жить, в смысле есть, пить. И вот это вожделение жертвенника. А в другом, например, в другом иерусалимском сказании жертвенник называется волком. Приходит одна царевна римская. И что интересно, в Талмуде она обращается к жертвеннику и говорит: «Лукус, лукус, адматая тамехале мамунам шел Исраэль». По-латински это лупус, это волк, а вот по-этрусски это лукус. И как вошло этрусское слово, и было известно в Эрец Исраэль, и потом вошло в Талмуд. Именно лукус, не лупус, очень близкое, но это русское слово. И она ему говорит: волк, волк, до коли будешь ты уничтожать имущество израильское? Адматая тамихалеет мамонам шалиша. То есть, вот это уподобление жертвенника, либо жаждущему крови льву, либо жаждущему крови волку. И вновь это нам напоминает храм, но какой храм? Совсем другой. Тот, там, он не просто говорит, те леса, те реки, там, в том месте, на том жертвеннике. Кариэля тава, как Ариэль вожделение, рычал он от крови их. И тут он не эльдам-дамам, то есть рычал вообще от крови, в их, именно их крови. Он повторяет это.
А где тут слово вожделение?
Тава.
А где рычал?
Нагам.
Рычал он.
Нагам.
Вехаю
кагалумей тирош шеломиекев гай олам. Они были как опьяненные соком виноградника не от мира сего. То есть они не сумели понять, куда они идут, на что они, что они приносят себя в жертву. Во-первых, это была духовная жертва тех евреев, которые хотели влиться в ту культуру, в те народы. А потом эта духовная жертва превратилась и в материальную. Вот то... Я еще их не прочел. Я только предпоследнюю прочел. Вегаю кагалумей тирош шеломи екев гай олам. Он тоже говорит это на арамейском языке. Гай олам, то есть это арамейский и иврит вместе. На арамейском это гай алма, а на иврите это гаолам азе. И тут он как бы комбинирует. Гай олам не от мира сего, не от этого мира. Да, есть виноградник не от мира сего. Галумей опьяненные. Тирош это сок, да. Екев это виноградник. Екев. Ну, соком виноградника, да, из, конечно, из. Это понятно.
Екев это винодельня?
Почему нет? Нет, шеломи екев гайолам, но есть не от мира сего. Что не этого мира виноградника, да. Да, да. Да. Что вы говорите, Миша? Что вы спросили?
Екев это винодельня вообще, ну?
Это винодельня, да, тоже. Но и виноград, да, 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 да.
То есть это как бы вин,
винный завод, да, давильня, да, екев, да, да.
Вот. Это гад.
Что? Гад это тоже, конечно, но гад это может быть и гад шманим, например, гефсиман, да, но может быть гад шманим, может быть и вообще давильня, давильня либо оливка, оливок, либо винограда, либо чего. Да. А Екев это и винзавод. То есть там не только давят, но там и сохраняют вино, и оно крепнет. Да, это...
Тирош в смысле...
Сок.
Ну, не сок, который пьют здесь, а сок, который вообще должен стать вином.
Наверное, да. Наверное, да. Ну, в Библии, в Пятикнижии есть тирош... Яин и тирош, да, это как бы синонимы, да, как бы синонимы. Да, как бы, но мы понимаем, что тирош это как бы только, это вино, только первое, да, 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 да.
Это, видимо, молодое вино, что ли?
Будущее.
Ну,
вино,
да.
Что такое?
Можно сказать, молодое
вино. Вениталь гадибур ми пигем, адшенадам гам колам. И замолкла их речь в устах, пока и голос тоже замолк. То есть вот они были опьянены так, и уже ничего, ни о чем не говорили, а потом были убиты, и вообще голос замолк.
Но по речи голос это
не одно и то же, потому что речь, она членораздельная, она что-то имеет в виду, а голос это вообще даже крик.
Крик просто,
да? Да, тоже дать голос. Это тоже.
Речь это нечто, а смысл это,
да,
а голос это просто звук.
Все? Есть какие-то вопросы?
Страшно.
Какие же вопросы?
Очень страшно, да.
Страшно.
Страшно.
Это очень искусственно, допустим.
Да. Да.
Перед этим были какие-то
пути. Да, это ну, это уж другое. Это уж каждый как судит.
Жесткое и очень четкое.
Но, ну да.
Очень серьезно.
Хай улам, еще раз это...
Где это?
Ну просто вот.
Гай олам. Мир сей. Этот мир. Гай это этот. По-арамейски. Гай олам этот мир. Ну. Шеломи екев гай олам. То есть, то есть я не думаю, из этого мира винодельни.
Я думаю, что это не из винодельни этого мира. Этого мира. Не из винодельни.
Винодельни этого мира. А из какой винодельни? Того мира, не от мира сего, но ну, это и есть.
Не из винодельни этого мира.
Ну, беседор, я думаю, что это одно и то же, но если вы считаете, что это будет ближе,
я
пожалуйста.
Я хотел спросить, Зеев.
Да. Есть вопрос.
Жертвы
еще.
Его, кого?
Этого жреца.
Жреца, какое? Вот, который не отец.
Да. Но, как вопрос видно, он не знает кто, но, наверное, да. Наверное, да.
Ой, тогда еще...